Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В украинском телевизионном эфире вскоре должен появиться первый польско-украинский телеканал. Телевизионный канал, разрешение на вещание, которого было дано не Украинским национальным советом по телевидению и радиовещанию, а его польскими коллегами. Это первый такой прецедент в истории украинского телевидения. И прецедент очень любопытный, потому что важно понять, почему, собственно, украинские журналисты обращаются за разрешениями вещать в собственной стране не к Украинскому национальному совету по телевидению и радиовещанию, а к польским его коллегам. Мы поговорим об этом и о том, что происходит со свободой слова на Украине, с нашим гостем в киевской студии, директором телевизионного канала TVI и основателем нового канала, вот который уже получил эту польскую лицензию, TVI Европа, Николаем Княжицким. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, вот это вот первое, что хотелось бы объяснить. Во-первых, важно понять, а вот российские, например, телевизионщики, они тоже могут получать лицензии в других странах и вещать на России?
Могут, безусловно, но вопрос в том, попадут ли российские телевизионщики в кабельные сети российских городов. Дело в том, что Украина ратифицировала конвенцию о трансграничном телевидении, инициированную Советом Европы. Россия, к сожалению, эту конвенцию не ратифицировала. Польша также ее ратифицировала, поэтому если вы получаете лицензию на территории каждого из участников стран, подписавших эту конвенцию, то вы можете беспрепятственно производить вещание на территории других стран, которые также эту конвенцию подписали. Тем не менее, многие из российских компаний получают европейские лицензии. Как это ни странно, я, например, знаю о том, что НТВ Мир, международная версия российского канала НТВ, ведет вещание в Европе благодаря европейской лицензии. То есть также поступает целый ряд других российских компаний, но они это делают скорее не для того, чтобы вещать в России, а для того, чтобы вещать в Европе. Без всяких ограничений, потому что достаточно получить лицензию любой из европейских стран, и ты можешь вести беспрепятственное вещание во всех других странах европейского континента.
Но в любом случае возникает вопрос, а зачем это нужно? Вот зачем это нужно, например, украинскому телевещателю, когда здесь есть свой национальный совет по телевидению и радиовещанию, он выдает разрешение на вещание всем телеканалам, их тут бесконечное множество, мне кажется, уже телевизор переполнен вот этими всеми сигналами.
Ну вот, к сожалению, не всем. Наш канал столкнулся с сопротивлением власти после того, как мы, по сути, остались единственным каналом в стране, который пытается давать объективную информацию. Дело в том, что в сознании наших властей объективная информация – это синоним оппозиционной информации. Мы всячески пытаемся доказать и показать, что мы не являемся оппозиционерами. В наших программах бывают и представители власти, и представители оппозиции. Но мы являемся сторонниками свободной дискуссии, сторонниками того, чтобы граждане Украины могли сами выбрать, какую политическую позицию им поддерживать. Сторонниками того, чтобы журналисты нашего телеканала сами решили, кого приглашать в эфир, а это не делали некие пиар-центры в администрации нашего президента, либо в каких-то других государственных органах. Конечно, в такой ситуации нам работать чрезвычайно сложно. Национальный совет по телевидению и радиовещанию абсолютно незаконно отменил решение предыдущей каденции этого совета о выдаче нам частот на наземное вещание. Сейчас мы вещаем только на спутнике и в кабеле. Тем не менее, даже вещая на спутнике и в кабеле, у нас огромное количество проблем с нашим национальным советом, надуманных, придуманных. Ну, к примеру, у нас мы показываем много документальных фильмов, а наш национальный совет говорит, что у вас в лицензии написано, что у вас должен быть какой-то процент фильмопоказа. А фильмопоказом мы считаем показ художественных фильмов, а не документальных. Документальные фильмы фильмами не являются. И вот под такими вот смешными обвинениями на нас постоянно осуществляется в той или другой мере давление, поэтому мы решили получить лицензию в Европе. Для меня это был очень интересный опыт, потрясающий просто опыт, потому что мы с коллегами пришли в польскую краевую раду по радио и телевидению, а их аналог нашего регулирующего органа национального совета, который выдает лицензии.
Сказать, что в России вообще нет такого органа, как на Украине или в Польше,
да? Чтобы, да, действительно, в России. Но в России, тем не менее, при органах, которые лицензируют, есть некие независимые комиссии, ну, скажем так, условно независимые, тем не менее, общественные комиссии, которые принимают решение, кому выдавать лицензию, кому нет. Но такого европейского органа независимого, вневедомственного, который бы не зависел ни от исполнительной, ни от законодательной власти, в России, к сожалению, нет. В Украине он квази независим, потому что наше законодательство говорит о том, что он должен быть полностью независим. Тем не менее, большинство людей, которые в этом совете сейчас находятся под влиянием главы службы безопасности Украины Валерия Хорошковского, который одновременно является одним из крупнейших телевизионных магнатов, он контролирует более 30% рынка, является владельцем крупнейшего телеканала «Интер» и одним из тех, кто реализует новую информационную политику новой украинской власти. Поэтому нам сложно работать с этим советом. Так вот, я хотел сказать, что мы пришли в польский совет и спросили, что требуется для того, можем ли мы, канал, который большинство программ будет производить не на польском языке, а на украинском языке, и на русском языке у нас есть программы. Сможем ли мы получить лицензию Польского национального совета? Да, сказали нам, без всяких проблем, это не противоречит нашему законодательству. Мы подготовили документы, сдали в оговоренные сроки, через месяц нам сообщили, что есть решение, и совет проголосовал за то, чтобы такую лицензию нам выдать. Конечно, для Украины очень важно сотрудничество с Польшей, хотя мы с таким же успехом, и мы думали, мы могли пойти в английские регулирующие органы, либо в немецкие, так как это, кстати, делают российские крупные вещатели, или которые вещают на другие страны. Просто для Украины это такой первый пример, да? Вот. Но мы решили пойти в Польский национальный совет, поскольку Украину и Польшу связывает огромное количество общей истории, общих культурных связей. Мы рассчитываем на то, что достаточно много все-таки польских программ мы будем показывать на нашем канале, и Польша является той страной, которая, по сути, является мотором, двигателем Украины в сторону европейского сообщества, к подписанию зоны свободной торговли с европейским сообществом, в будущем, возможно, ассоциированного членства. Польша главный такой европейский адвокат Украины, несмотря на то, что Украина по своим стандартам правления, которые у нас существуют, по стандартам управления, на самом деле пока что не соответствует европейским стандартам, тем не менее, Польша помогает Украине двигаться в этом направлении.
Ну, вот, в принципе, само получение лицензии, получается, отличается по процедуре на Украине и в Польше.
Безусловно. Дело в том, что в Польше все регулируется законами, у нас регулируется вкусами. У нас любой член Национального совета может потребовать, скажем, наш закон четко ограничивает перечень документов, которые может потребовать любой регулирующий орган от любого субъекта хозяйственной деятельности для того, чтобы выдать ту или иную, другую или иную лицензию. Это касается ведь не только Национального совета, это касается и налоговой инспекции, и пожарной. То есть любого органа, от которого зависят предприниматели. А мы, тем не менее, мы коммерческий канал, мы занимаемся бизнесом в эфире, зарабатываем деньги, хотя несем, конечно, безусловно, очень важную социальную функцию. Так вот, любой орган не может потребовать большего списка документов, которые необходимо предоставить для получения разрешения, чем это сказано в законе. Тем не менее, у нас в Национальном совете могут не смотреть на сроки, в которые они вынуждены принять решение, оттягивать это решение, требовать каких-то дополнительных документов. Естественно, происходит это не только в телевидении. В телевидении это имеет в основном идеологическую функцию для того, чтобы ограничить новых вещателей. В других сферах украинского бизнеса, к сожалению, это имеет коррупционную функцию, потому что Украина один из лидеров по развитию коррупции не только в Европе, но и в мире. Поэтому нам, безусловно, с нашими регулирующими органами работать чрезвычайно сложно. И именно поэтому так поразил тот контраст, который существует между сотрудничеством с такими органами в Украине и в европейских странах.
Мы продолжим беседу с директором телевизионного канала TVI Николаем Княжецким сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – директор украинского телеканала TVI Николай Княжицкий. Мы беседуем о том, почему украинские телевизионщики решили получать разрешение на вещание не в собственной стране, а в Польше. Вот. Президент Украины Виктор Янукович во время своей недавней встречи с представителями ведущих украинских телеканалов заявил, что он не видит никаких проблем с цензурой в стране. Это вот ответ на ваш вопрос, почему нужно получать лицензии не в собственном государстве, и о том, что активистам движения «Стоп цензуре», которое сейчас пользуется поддержкой большой части журналистского сообщества, он, Янукович, не по зубам, потому что никаких фактов, которые бы отрицательно характеризовали его деятельность как главы государства, у них нет. Ну, вот это же реакция власти, она уверена, что все в порядке, и со свободой слова в том числе.
Ну, скажем так, это не реакция власти, это реакция конструкции украинской власти. В частности, это реакция президента Украины Виктора Януковича, который после возврата к бывшей конституции, изменению некоторых законодательных актов, фактически привел систему к тому, что он один, а не парламент и не кабинет министров, отвечает за все, что происходит в стране. А одному человеку сложно понять все, что происходит в стране, тем более, если для этого просто физически нужно достаточно много времени. И ситуация таким образом, украинская политико-экономическая ситуация построена таким образом, что некоторые политико-экономические группы, которые когда-то или сейчас называют многие олигархическими кланами, фактически используют этот зонтик Виктора Виктора Януковича для быстрого обогащения, для быстрой приватизации, для тех экономических процессов перераспределения собственности, которые сейчас происходят в Украине. И именно для этого им нужна была такая монополизация власти, чтобы не было контроля со стороны других политических партий, оппозиции над тем, что в стране происходит. А ответственность, как я уже говорил, за все это несет непосредственно Виктор Янукович. И не замечать каких-то очевидных вещей, ну, было бы, наверное, неверно, потому что президент один день говорит, что со свободой слова все в порядке, буквально на следующий день назначает, издает распоряжение о назначении комиссии, куда включает и сотрудников своей администрации, и ведущих украинских журналистов, все-таки для изучения случаев нарушения свободы слова. Буквально вчера такое распоряжение президент подписал, потому что президент находится под давлением нескольких центров. С одной стороны, это украинский олигархический центр, для которого важно ограничить свободу слова прежде всего с той целью, чтобы благодаря коррупции в существующей стране увеличивать собственное имущество, собственные доходы. А с другой стороны, это давление Европейского Союза, потому что президент, у которого сейчас определенный конфликт с российским руководством, как у всей украинской власти, пытается балансировать, проводить ту многовекторную политику. Леонид Кучма, бывший президент Украины, в свое время эту политику назвал многовекторной, пытается каким-то образом защититься от давления неких российских политических сил, найти общий язык с Западом, обещает подписать зону свободной торговли, обещает ассоциироваться с Европейским Союзом, а западные политики и на уровне Европарламента, и на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы требуют проводить реформы и в своих отчетах конкретно говорят о тех фактах нарушения свободы слова, о тех многочисленных фактах ограничения свободы журналистов, закрытия независимых средств массовой информации, которые существуют в Украине. Поэтому и президент, он сегодня он говорит, что у нас все в порядке, он ни о чем таком не занят. Завтра он, наоборот, назначает комиссию, которая должна разобраться со случаями нарушений.
Ну, в принципе, вот можно ли говорить, что сейчас украинский телезритель может понять, что происходит из программ телевидения новостных? Это реальная возможность или нет?
Фактически нет, потому что наш канал, пожалуй, единственный, который остался неподцензурным каналом в Украине. Есть еще информационный пятый канал, который занимает такую сбалансированную позицию. Остальные каналы, сейчас небольшие каналы, которые находятся под контролем крупных украинских олигархов, они не могут давать объективной позиции. Вы знаете, вот русским журналистам, которых часто приглашают в украинские ток-шоу, это сложно понять. И они всегда, когда смотрят на то, что происходит у нас в Украине, удивляются и говорят, да у вас же полная свобода слова, у вас же все прекрасно, хотите, чего вы еще хотите? Потому что они сравнивают украинскую ситуацию с ситуацией российской. А мы-то, живя в Украине, сравниваем украинскую ситуацию скорее с ситуацией европейской, немецкой, французской, той же польской. И мы прекрасно понимаем, что если у нас есть на несколько больших ток-шоу выходит в прямом эфире, одно из них ведет известный российский журналист Евгений Киселев, еще одно ток-шоу Савик Шустер, также известный российский журналист, ведет. Так вот, мы-то знаем, что списки гостей, приглашенных в эту программу, формируются, по сути, в администрации президента. Что список тем необходимо согласовывать с администрацией президента. И, безусловно, когда происходит некое недоразумение, провокация на 9 мая во Львове, когда туда приезжают какие-то странные люди с красными флагами, не львовяне, а другие странные люди набрасываются на них и на ветеранов, и начинают их избивать, и одних представляют ультранационалистами, а других, там, не знаю, сторонниками красных флагов, и все ток-шоу говорят только об этом, не рассказывая в то же время о приватизации крупных предприятий, о воровстве, о тех экономических проблемах, которые в стране происходят, о пенсионной реформе, которая неоднозначно воспринимается в украинском обществе. Это такое отвлечение внимания через эти ток-шоу от тех насущных проблем, которые в обществе существуют. Да, ты можешь свободно ругать, и тебе дадут площадку для того, чтобы ты ругал либо восхвалял красный флаг, да? Но тебе не дадут площадки для того, чтобы ты серьезно рассказал о тех злоупотреблениях, которые происходят в экономической сфере.
То есть происходит такая подмена тем?
На самом деле, да.
А что, как этому можно воспрепятствовать? Люди, которые приходят на телевизионный эфир, они же, в принципе, свободны в своих высказываниях. Это представители оппозиции. Это люди, которые заинтересованы в том, чтобы что-то было слышно вообще о их позиции.
Ну, во-первых, не все представители оппозиции могут приходить на эти эфиры, потому что, опять-таки, в больших прямых эфирах у нас есть представители оппозиции, которые так или иначе сотрудничают с властью. Договариваются, дружат, что-либо согласовывают. Хотят благодаря власти стать новыми лидерами оппозиции. Вот таких людей приглашают. У нас был пример, когда начался суд над одним из лидеров оппозиции Юлией Тимошенко, когда ее адвокат Сергей Власенко, либо она сама хотели прийти на одно из больших ток-шоу, там обсуждался этот процесс, но пригласили совершенно других людей, да, из ее политической силы, но не тех, кто в курсе этого процесса, а тех, у кого более-менее нормальное отношение с властью. Это первая часть ответа на ваш вопрос. А второе, конечно, если вы гость в телевизионной программе, и вы хотите касаться каких-то тем, которые выходят за сценарий этой программы, то с вами никто не будет говорить, да, вы в прямом эфире, но тем не менее, тон программы, программы и тематику программы задают ведущие и редакторская группа. А они не могут сделать этого свободно, не согласовав зачастую эти темы с людьми, которые, ну, сложно сказать, с администрацией президента, скажем так, с людьми, которые отвечают за, как говорят у нас, пиар администрации президента, либо самого президента. За политтехнологов, многие, кстати, русские политтехнологи у нас работают, занимаются этой работой. И вот именно они согласовывают эти темы и то, каким образом это будет происходить. Точно так же, как они согласовывали, у нас вот была очень большая проблема с президентом Януковичем. Более года назад на пресс-конференции он пообещал привести журналистов в то место, где он живет. Это огромная территория, почти 140 гектаров земли в заповедном месте, которые были приватизированы какими-то компаниями, и украинские журналисты нашли документы и утверждают, что эти компании так или иначе принадлежат либо контролируются Виктором Януковичем. Таким образом, его поместье размещено на территории там, в 140 миллионов гектаров. Там огромное количество зданий, домов, все стоит очень много денег, и, естественно, чтобы все только содержать, не хватит зарплаты никакого президента. И у журналистов было очень много вопросов. Виктор Янукович пригласил журналистов к себе. Потом оказалось, что нет автобусов, потом оказалось, что невозможно туда поехать. И постоянно тема поднималась. После этого, вот буквально пару недель назад, президент пригласил к себе ведущих вот этих самых крупных ток-шоу к себе на дачу, оградили там какую-то часть, то ли 1,7, то ли 3 гектара этой территории, сказали, что вот это вот Виктор Янукович, а остальное не его, и непонятно, почему на той другой территории находятся вертолетные площадки и все остальное, это все у соседей, как бы, да? Вот.
Ну, он этим пользуется, да. Пользуется,
он просто, да. Ну, как-то вот такие добрые
можно
соседи разрешают
у вас на вертолете,
да, его вертолеты приземляться на их территории. Все это выглядело странно. Фактически только один из приглашенных задал достаточно острые вопросы по поводу свободы слова. И вот тогда Виктор Янукович сказал, что я не по зубам журналистам. Что, в общем, неправильно. Что, в общем, мне кажется, сам наш президент, и мы будем делать все, чтобы он понял, что это большая ошибка, потому что он сам должен быть заинтересован в том, чтобы любые политики были по зубам журналистам и по зубам гражданскому обществу. Сегодня он президент, завтра он будет в оппозиции. Если кто-то следующий придет и будет преследовать его и не будет прислушиваться к мнению граждан, к прессе, которая этого же Януковича уже потом будет защищать и будет также утверждать, что я не по зубам журналистам, от этого хуже будет самому Виктору Януковичу. Мне кажется, что это некий процесс воспитания наших лидеров, потому что наши лидеры, как и мы, все вышли из посткоммунистического общества с совершенно другими ценностями.
Но ваш канал, тем не менее, в прямой трансляции ведет эфир с судебного процесса над Юлией Тимошенко. Не только вас, еще и пятый канал, вот два украинских телевизионных канала. Это, в общем, в целом достаточно большое покрытие. Они показывают зрителям все, что происходит на этом процессе. Это все равно, как бы, представить себе, как если в российском телевизионном эфире в прямой трансляции был бы суд над Михаилом Ходорковским, да?
Честно говоря, вы знаете, я вот как сторонник свободы слова благодарен украинской судебной системе, украинской власти, потому что наш президент сказал, что он за эту трансляцию, значит, за то, что нам разрешают показывать. Но как для гражданина в этом судебном процессе для меня огромное количество вопросов. Во-первых, всем понятно, что судебный процесс не имеет под собой какой-то криминальной основы. Может быть, действительно Тимошенко подписала не совсем выгодные контракты с Россией, но она понесла за это политическую ответственность. Ее не выбрали президентом, а выбрали ее конкуренты Виктора Януковича. Европейцы однозначно оценивают это как преследование лидера оппозиции. В нормальном суде мы же смотрим, вот, что происходит суд над Страсканом. Мы наблюдаем в Соединенных Штатах, там нет никакого видео, не только мы не только о России говорим, да, то есть там даже фотографировать невозможно. Сидят журналисты и рисуют специально обученные люди, которые, в принципе, делают зарисовки из суда. И в демократическом обществе, где существует демократический суд, это нормальная практика. В нашем же обществе, мне кажется, что разрешение на трансляцию суда было дано теми людьми, которым казалось, что Юлия Тимошенко будет выглядеть хуже в этом суде, что она проиграет от этой прямой трансляции, что все увидят, насколько она нечестно поступала, насколько невыгодно для Украины она подписала, подписывая газовые договора с Россией. Но поскольку ничего такого не было, поскольку доказательная база, собранная прокуратурой, рассыпается на глазах у всех в суде, поскольку Илья Тимошенко сильный политик и сильный оратор, то этим достигается совершенно обратный эффект. Мы шли с вами на эфир и видели полный крещатик людей с флагами Юлии Тимошенко. Я вот с ними общался, это не люди, привезенные за деньги. Ну, может быть, там такие есть, я этого не знаю, но огромное количество людей — это искренне сторонники Тимошенко, которые разочаровались к ней. Подошел ко мне один из этих демонстрантов и говорит, что вот мы смотрим трансляцию суда по телевидению. Вы знаете, мы раньше за Юлю голосовать не хотели. Мы считали, что в тандеме Юлия и Ющенко самая большая трагедия Украины в том, что тандем развалился, Украина не стала демократической. Ну, это сторонники оранжевых, естественно, туда вышли. Именно поэтому победил Виктор Янукович. Но вот сейчас мы понимаем, что действительно именно Юлия Тимошенко является нормальным и полноценным лидером оппозиции. Таким образом, власть вот просто неадекватно оценивая ситуацию в обществе и свои шаги, думая, что посадив по надуманным обвинениям лидера оппозиции в тюрьму, можно изменить политическую ситуацию, думая, что ни Запад, ни собственные граждане не обратят на это внимание, не та же Россия, кстати говоря, и российские граждане, которые также следят за политическими процессами в Украине. Вот эта украинская власть совершает огромную ошибку. Тем не менее, мы ей благодарны за то, что у нас есть возможность этот процесс транслировать.
Но, с другой стороны, согласитесь, что многим не нравится поведение Юлии Тимошенко на суде. Так она общается с судьей, так она там сидит, не встает перед судебным заседанием. Для людей, которые как бы воспринимают суд как суд,
да, это... Да, это правда. Это уже вопрос к Юлии Тимошенко. Понимаете, сложно на этот вопрос ответить. С одной стороны, она проявляет явленное неуважение к суду. Она не встает, когда заходит в суд. Она говорит, что этот суд несправедлив. Но она ведь права в том, что после судебной реформы действительно наши суды абсолютно зависимы от администрации президента. Она права в том, что действительно дело против нее в принципе на самом деле надумано. И должен ли гражданин уважать институт, который в принципе не выполняет тех функций, которые прописаны за этим институтом в Конституции? Вот это вот такой вопрос. Когда я смотрю это просто как человек воспитанный, мне кажется, что Тимошенко ведет себя некрасиво, невоспитанно. Но как человек, понимающий, что происходит политически, я нахожу для себя объяснение такому ее поведению.
Объяснение какое?
То объяснение, что уважение к суду можно проявлять, если этот суд независим. Если есть примеры того, что этот суд независим, если этот суд независим от власти, но если этот суд является марионеточным, то уважать его – это не уважать себя. Такой может быть логика Юлии Тимошенко.
Если поговорить о том, как могут развиваться события, может быть, просто вам скоро запретят эту прямую трансляцию, и на этом все закончится? Ведь все же видят, потому что власть тоже понимает, что она, в общем-то, не очень-то в пользу руководства страны.
Вы знаете, это будет очередная глупость.
Уже вчера говорили о том, что допрос свидетелей будет происходить
но
без присутствия.
Почему начали прямую трансляцию? Президент сам сказал, что он заинтересован в том, чтобы как можно больше людей видел этот процесс. Потому что в его сознании, в его воображении, поскольку он ограничен в источниках информации, которые к нему попадают, поскольку он там не читает достаточного количества там, сам лично и не работает там с прессой, он слушает то ограниченное количество людей, с которыми он общается. Даже наши журналисты заходили к нему в кабинет, ну, не нашего телеканала, а другие журналисты, и заметили, что у него на столе нет компьютера, что он не читает интернет. Именно поэтому, когда журналисты...
Он не Дмитрий Медведев,
когда,
короче говоря.
Да, собственно говоря, да. И именно поэтому, когда журналисты пригласили домой, то там, в том доме, где вроде бы живет Виктор Янукович, хотя многие утверждают, что на самом деле он в другом доме живет, уже на столе стоял компьютер. Но стоял скорее как мебель, да? И президент ограничен в информации, а люди, ограниченные в информации, они очень часто принимают неправильные решения, да? И мне кажется, что вот как ошибка для власти была разрешать эту трансляцию, но польза, и огромная польза для общества, так еще большей ошибкой будет запрещать эту трансляцию, потому что это уже будет явная запретительная мера. Если снимать можно, то почему через какой-то момент, когда все люди увидели, что позиция Тимошенко в суде, несмотря на некоторые промахи в ее поведении, несмотря на ошибки ее адвокатов, несмотря на неуважение к суду, тем не менее находит очень много людей, которые симпатизируют этой позиции, прекращать трансляцию, это опять будет выглядеть как политическое решение.
Мы продолжим наш разговор с Николаем Княжицким, директором канала ТВ, сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А сегодня вечером в 19 часов 7 минут после новостей мы продолжим тему судебного процесса над Юлией Тимошенко в программе «Время гостей». В студию придет советник Юлии Тимошенко Олег Медведев, и мы поговорим о том, как развивались события сегодняшнего дня, как будут развиваться события далее, что собирается защита Юлии Тимошенко готовить на этот процесс и как будут собираться сторонники Юлии Тимошенко в украинской столице.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Федеральная служба судебных приставов опровергла информацию об ограничении на полгода права Бориса Немцова на выезд из России. Однако адвокат Немцова заявляет, что у него на руках постановление с печатью и подписями. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий и двое гражданских. Убиты два боевика. В Грузии по подозрению в шпионаже задержаны несколько фотокорреспондентов, в том числе личный фотограф Михаила Саакашвили. МВД Грузии пока не комментирует эту информацию. Европарламент сегодня планирует принять резолюцию, осуждающую действия российских властей, отказавших в регистрации оппозиционных политических партий. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, отклонил сегодня очередное ходатайство подсудимой об отводе суда. Андрей Шевелев наделен полномочиями губернатора Тверской области. За кандидатуру, предложенную президентом России, проголосовали 30 из 40 депутатов областного законодательного собрания. 10 депутатов были против. Депутаты Сахалинской областной думы сегодня на пленарном заседании проголосовали за наделение Александра Хорошавина полномочиями губернатора еще на один срок. В Малайзии арестован мужчина, захвативший сегодня рано утром в заложники в детском саду около 30 детей и несколько воспитателей. Никто из заложников не пострадал. В Йемене в перестрелке с боевиками Аль-Каиды погибли 10 военнослужащих. Командование НАТО в Афганистане заявило, что расследует информацию о гибели двух мирных жителей в результате авиаудара международных сил.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня директор украинского телеканала TVI Николай Княжицкий. И мы обсуждаем ситуацию со свободой слова. На Украине поводов много, и то, что украинские телевизионщики получили разрешение на вещание в Польше, теперь вот будет первый украинско-польский телевизионный канал, который, я так понимаю, нельзя будет закрыть, да, на Украине, по крайней мере, лицензию нельзя отозвать украинским.
Лицензию украинским, конечно, нельзя будет регулирующим
органом. Вот, и одновременно тут и суд над Юлией Тимошенко начался, который вот этот канал TVI транслирует, так понимаешь, украинско-польский телеканал тоже может транслировать такого рода
конечно.
События. Да? Ну, то есть, он, в общем, если мы говорим о том, что власть на Украине хочет установить модель общения с обществом на телевидении, которую установила уже российская власть, то, по большому счету, у нее вот будет такая вот сложность. Или это условная сложность? Если захотеть закрыть, можно закрыть все.
Да, безусловно. Если захотеть закрыть, можно закрыть все. Но для этого нужно иметь такие ресурсы, которые существуют у российской власти, у российского общества. У власти, прежде всего, к сожалению, не общество. Я имею в виду там нефтяные ресурсы, газовые ресурсы. Украина, к сожалению, всего этого не имеет. Украина в своих политических отношениях, в политической жизни чрезвычайно зависима вообще от всего мира, от западной цивилизации, от Европы. Поэтому, ну, скорее, европейские какие-то политические влияния могут сдерживать украинскую власть от такого полного ограничения свободы слова, которое произошло в России.
Мы напомним телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех наших российских слушателей. 8 800 222 12. Так что звоните, задавайте вопросы в гостю. А мы продолжим, собственно, диалог. А как вы считаете, Николай, в принципе, Юлия Тимошенко окажется в тюрьме в результате этого процесса? Или сейчас никто этого не может предположить?
Я абсолютно уверен в том, что этот процесс начат с целью посадить ее в тюрьму. Потому что то, что инкриминирует, не предусматривает условного срока, а предусматривает наказание там, до, по-моему, 8 лет лишения свободы. Тем не менее, вот мое общение с моими европейскими коллегами говорит о том, что и те процессы, которые происходят сейчас, последнее заявление Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, в котором говорится о выборочном законодательстве, о преследовании лидера оппозиции, говорит о том, что будет очень сильное международное давление на украинскую власть, которого она не предполагала, и она не сможет реализовать этот план. Таким образом, это просто очередная ошибка украинской власти. Ошибка это ведь в чем? Ведь никакого уголовного преступления на самом деле Тимошенко не совершала. Как мы уже говорили об этом в начале нашей программы, судят ее за то, что она подписала контракт, по которому цена на газ для Украины повысилась до европейских цен. Является ли это уголовным преступлением? Нет. Она убрала с рынка посредника, компанию «Росукрэнерго», которая поставляла газ в Украину по более дешевым ценам, тем не менее была замешана в различных коррупционных схемах, в этом случае украинские политики и журналисты в этом обвиняли эту компанию, и подписала европейские цены на газ. Политическую ответственность за повышение цены нести можно, уголовной ответственности в этом нету. Поэтому, поскольку нет повода ее садить, то в мировой общественности однозначно это будет оценено как политическая репрессия.
Александр из Москвы, давайте послушаем. Здравствуйте, Александр. Александр, говорите, пожалуйста. Александр? Ну, нет у нас. Слушатели не слышим его, по крайней мере. Так что продолжим. Вот, а украинская власть вообще важна, это мнение международной общественности? Ну, знаете, в России ведь тоже, когда был суд над Ходорковским, считали, что вот в мире будут возмущены, и российская власть пойдет на попятный. Она уже сколько лет идет на попятный? Идет.
Вот для российской не так важно. Для украинской намного важнее. Кроме того, нужно понимать, что Ходорковский все-таки бизнесмен. И найти за что в наших несовершенных экономических системах судить бизнесмена всегда можно. Тимошенко судят не как бизнесмена, а как политика. И пытаются ее посадить за политическое, а не коммерческое решение. В этом решении никакой выгоды личной для Тимошенко не было. И это установила сама прокуратура, которая это дело передала в суд. Тимошенко не обогатилась, она не получила взятку, она не должна была какие-либо налоги платить или не платить из этого. Она приняла политическое решение. И за это власть, которая сменилась, хочет посадить ее в тюрьму. Вот на самом деле, что происходит и чем это отличается от дела Ходорковского. А похоже это с делом Ходорковского тем, что действительно очень большое внимание к Юлии Тимошенко здесь. Все-таки Тимошенко была когда-то бизнесменом, как и Ходорковский, занималась газом прежде всего, ну и нефтью тоже, скажем так. Но было это очень давно, еще до того, как она занялась политической деятельностью. Вот поэтому и политическая подоплека есть и в одном, и в другом процессе. Это то, что эти процессы объединяет.
Рашид из Казани. Здрасте, Рашид.
Добрый день. Ну, во-первых, я желаю, чтобы Юлия Владимировна имел успех в этом судебном процессе, потому что весь мир смотрел, как Россия с Украиной боролись за, так сказать, за газовый процесс. И второе, вот вы сказали, что Украина имеет больше всех, так сказать, коррупции. Вот я в этом году услышал, что в России за 2010 год коррупция составила 10 триллионов рублей. Примерная сумма украинской коррупции вы можете сказать?
К сожалению, нет, потому что, ну, вы знаете, все эти подсчеты, это как состояние богатых людей, которые публикуют журнал Forbes. Никто не знает, сколько на самом денег. На самом деле денег, это очень оценочные.
И их ли это деньги,
и да. Их ли это деньги. Это очень оценочные суждения, да. Мы только можем ссылаться на рейтинги международной организации Transparency International, по которым Россия, по сути, сосед Украины по уровню коррупции, но в Украине дела обстоят хуже. Вот, но это, опять-таки, оценочные суждения. Еще был какой-то предыдущий вопрос.
Слушайте, просто пожалуй, успеха Юлии Тимошенко в суде.
Да, ну, пожелать успеха в суде, это условно. В том, что у нас называется судом, добиться успеха невозможно. А в принципе, успеха добиться, конечно, можно.
Вы ведь сами проходили через судебные инстанции тогда, когда у телевизионного канала TVI отбирали эфирные частоты. Можно было понять вообще, какой судебный процесс, на самом деле, вообще в суде ли он происходит?
Да, конечно, не в суде. Конечно, все решения, которые касались отбора у нас частот, у нас без всяких оснований отобрали огромное количество частот, запретили нам эфирное вещание. Мы провели аудит этих судебных решений, несколько международных крупных организаций провели аудит. Все это, безусловно, выглядит фарсом. До сих пор мы не можем добиться справедливости и правды. Мы даже не можем подать в Европейский суд по правам человека, потому что для того, чтобы туда подать, нужно пройти все судебные украинские инстанции. Уже более полугода Высший административный суд не передает дело о лишении наших частот в Верховный суд Украины, нарушив все сроки, указанные украинским законодательством. Поэтому, безусловно, судебной власти, как независимой судебной власти на Украине, конечно, не существует.
А и вообще, в принципе, вот может как-то журналистское сообщество реально повлиять именно вот на эти процессы, связанные с судами? Вот то, что люди приходят, допустим, журналисты вот сегодня пришли, насколько я понимаю, на процесс над Юлией Тимошенко, а там большую их часть не пустили. Ну и что? Вот они остались без информации, без возможности сообщать, что-либо читать.
А вы видели, сколько людей вышло сегодня на Крещатике? Я не ожидал. Действительно было очень много людей.
Да, но там есть альтернативный митинг сторонников партии регионов.
Там, по оценкам даже милиции, на митинг в поддержку Юлии Тимошенко пришло с утра более 2000 людей. Сейчас, мне кажется, их уже гораздо больше. А сторонников, а ее противника было 40 человек, которые пришли с мегафонами и лозунгами против нее. Безусловно, у Юлии Тимошенко есть огромное количество недостатков и ошибок. И абсолютно и политических ее противников может быть в обществе много. Их даже гораздо больше. Юлия Тимошенко, кстати говоря, несмотря на то, что она имеет самый большой среди оппозиционных политиков рейтинг, она имеет самый большой рейтинг недоверия в украинском обществе. Это тоже нужно понимать. Просто когда мы говорим о том, что происходит в этом украинском суде, то мы должны понимать, что несправедливый суд даже по отношению к человеку, который или к политику, который может нам нравиться либо не нравиться по тем или иным причинам, если он несправедлив, он может быть по отношению к каждому из нас. Поэтому говорить о том, что успех, желать успеха в нашем суде, к сожалению, в нашем обществе, это звучит странно.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может ли развиваться такой сценарий в Украине? Ну, инфляция, экономика, все плохо. Так в Греции будут распродавать собственность, и придут олигархи из Москвы, и замечательно все скупят.
А в Греции не пришли олигархи из Москвы?
Ну, пока еще не пришли. Ну, знаете как, я уже жду, думаю, ну, сейчас еще и Грецию мы купим. Мы в данный момент не ялечка. я простой
человек. Понимаю, да.
Понимаете, мой вопрос к чему? И опять мы присоединим Украину, мы в данной Великой России, и Украина, как республика, где нет своих ресурсов, там ни газа, ни нефти, вынуждена будет с нами жить опять младшим братом или сестрой. Вот такой вопрос
вот у меня к вам. Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что, может быть, в Греции это сейчас и не происходит, но в Беларуси происходит приблизительно подобный сценарий. Мы видим неэффективную белорусскую экономическую модель и желание русских олигархов либо русских корпораций скупить то имущество, которое там находится. Но это не, все равно это не присоединение Беларуси, потому что русские — это ведь граждане, к деньгам этих олигархов никакого отношения не имеют. Это попытка обогатиться теми олигархами, российскими олигархами, которые, по сути, превратили Россию в такое корпоративное государство. Может ли произойти это на Украине? В Беларуси наверняка. Мне кажется, что белорусский сценарий может перебруситься и на Украину, потому что там один батька Лукашенко, по сути, правит всей страной, а у нас группа из 5 олигархов, которые беднее, чем российские олигархи, тем не менее, они не выстраивают ни демократическое общество, ни справедливую экономику. Эти украинские олигархи как раз являются главными двигателями Украины в сторону европейского вектора, потому что российские олигархи, которые более богаты, они для них являются конкурентами. Поэтому сами украинские олигархи, как и украинское общество, в такой ситуации должны были бы объединиться для того, чтобы изменить политическую ситуацию в Украине, в отличие от Беларуси, где таких белорусских олигархов нет.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Я внимательно наблюдаю, так сказать, за событиями в России, у славян, да, в России, Белоруссии, но в Украине. Вот у меня четкое впечатление, что сейчас власти, те, другие и третьи, пытаются создать аналоги Союза советских композиторов, Союза советских журналистов, судей и так далее, с тем, чтобы с помощью этих оплачиваемых союзов обманывать свои народы. Как вы считаете, я близок к правде?
Ну, у нас власть пытается создать некие такие квазиобщественные объединения, которые бы так или иначе оправдывали их действия. Но мне кажется, что в Украине это сделать труднее, чем в России, потому что, скажем, у нас есть гуманитарный совет при президенте, куда попытались включить тех интеллектуалов, которые не так жестко критиковали президента Януковича, которые были лояльны. Тем не менее, эта лояльность все равно ограничена, потому что там много известных людей, которые дорожат своими именами гораздо больше, чем какой-то нечестной позиции по отношению к собственному обществу. Поэтому мне кажется, что в украинской ситуации все эти квазисоюзы рано или поздно рассыпятся. В Беларуси тоже было много псевдообщественных организаций. Мы знаем, к примеру, о двух там союзах поляков, один из которых там стоял в оппозиции к президенту Лукашенко, а другой, наоборот, его поддерживал. Тем не менее, это никак не повлияло. Любые квазисоюзы не могут остановить развал экономики. А к развалу экономики ведет отсутствие демократии, отсутствие конкуренции и сумасшедшая коррупция в этих странах. Поэтому мне кажется, что это может быть только временными какими-то шагами для того, чтобы сдержать ситуацию, но не шагами изменения в обществе.
Ну вот что я наблюдаю, например, вот похожая ситуация с белорусской на Украине. Здесь власть искренне верит, что если по телевизору говорить, что все замечательно, то все и будет замечательно.
Да, да, абсолютно согласен.
И вот основные усилия направлены именно на поддержание такой пропагандистской картинки. Вот это вот удивляет, честно говоря, потому что, опять-таки, мы знаем по российскому опыту, что, несмотря на, так сказать, вот время, так сказать, украшения телевидения, оно пришлось на огромное количество нефтедолларов, которые появились на российском рынке, которые помогли не только обогащиться олигархическому, так сказать, сословии чиновников, но они помогли поддержать определенный социальный стандарт, по крайней мере, в столицах. А тут ведь мы видим, что каждый день люди беднеют в Киеве, Харькове, Днепропетровске, я уже не говорю о маленьких городах. И в это время телевизор им говорит, что все потрясающе хорошо.
Вот. Но вы знаете, они сами же себя в этом убеждают, сами смотрят, сами верят и сами потом делают ошибочные выводы. Ведь не секрет, что, скажем, CNN является, и там Fox News сейчас являются одним из источников информации для принятия решений в Белом доме. Потому что они от Белого дома независимы. А у нас получается, что кто-то из окружения президента, вот есть такой имидж, да, что там, скажем, или либо образ, который месседж, который власть пытается послать в общество. По поводу той же Тимошенко, о которой мы говорили. Тимошенко — воровка. Значит, и вот с утра до вечера пропрезидентские каналы утверждают, при этом я не говорю, что Тимошенко святая, да, но пропрезидентские каналы с политической точки зрения утверждают, бросают в общество этот имидж, они повторяют: Тимошенко — воровка. Президент смотрит только эти каналы, сам начинает верить в то, что таки да, она воровка. И если еще больше показать, если привести ее в суд, то все люди поверят, потому что люди поверили телеканалам. Этот суд нужно показывать, люди поверят еще больше, а эффект получается абсолютно противоположный, потому что всей полноты политических процессов эти средства массовой информации, контролируемые властью, не показывают той же власти, и это ведет к ошибкам власти.
Ну, так же было и в советское время, поэтому члены Политбюро руководствовались сообщениями Комитета государственной безопасности СССР, такими длинными сводками, никому не приходило в голову смотреть программу «Время» и верить, что там говорят правду.
А сейчас смотрят, потому что наш комитет госбезопасности, наша служба безопасности Украины и контролирует у нас, в отличие от советских времен, основные телевизионные каналы в стране. Поэтому сейчас все равно, то ли ты посмотришь сводку службы безопасности, то ли ты включишь канал Интер.
Ну, особо это разница. Могла бы писать президенту правду. Вот такие вот, такое-то количество.
А, вы понимаете, можно писать правду, если были бы заинтересованы этого президента поддержать. А если прежде всего интересом является не только и не столько поддержка его, сколько собственное обогащение, то пишешь не правду, а пишешь некие домыслы о своих конкурентах для того, чтобы их уничтожить. А это абсолютно искажает систему, картину реальности. Этим постсоветская Украина отличается от Советского Союза.
Когда создавалось движение «Стоп цензуре», казалось, что многие журналисты действительно настроены на решительное такое противостояние власти. Тем не менее, вот в ньюсрумах, ведущих телевизионных каналах, установилась вот такая вот советская, или угодно, российская благодать, да? Еще недавно, там, в 2004 году, большая часть журналистов этих телевизионных каналов, это те же самые люди, они каялись, они говорили своим зрителям, что они вот неправы, что они лгали, что теперь они будут передавать честные новости. Круг прошел, и они опять вернулись к своей старой профессии пропагандиста. То есть тут возникает вопрос, всегда говорят, вот люстрационные процессы, нужно менять чиновников, нужно там менять тех, кто находился у власти все эти годы, а журналисты. Вот можно ли сохранять доверие к журналистам, которые уже несколько раз меняли не только свою политическую позицию, а свое отношение к информации?
Ну, во-первых, это решать гражданам. Конечно, в 2004 году, когда была в Украине, происходила оранжевая революция, страна была разделена фактически на две части. И огромное количество людей поддерживало оранжевую революцию, и политиков, и богатых людей. И было не страшно их поддерживать. Совершенно другое дело сейчас, когда фактически оппозиция разгромлена, ее нету. И этим журналистам, им сложно присоединиться к некой другой оппозиционной массе, и они, приспосабливаясь к жизни в этой стране, им нужно зарабатывать деньги, содержать семьи, в принципе, начинают делать то, что им говорит власть, да? Но, тем не менее, есть люди, которые и в советские времена, и сейчас пытались и продолжают говорить правду. Это уже личностный выбор каждого и возможности каждого.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день. И вот вы говорите, а вот вы забыли, Тимошенко должна была там в России, создавали против нее уголовное дело, там что-то 300 миллионов долларов, и потом она как-то благополучно на тормозах все с Путиным договорилась, вот, чтобы не платить, решила за счет Украины заплатить. Вы об этом забыли? А вообще вот, что она, почему она с Ющенко тоже гадила ему, непонятно как-то. Украина вообще плакать хочется. Все женщины разъехались там, кто проституткой, кто в Ливии, кто куда. До чего же вы Украину довели? Такую страну. Просто плакать хочется, плакать. Я уж не говорю про Беларусь.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, слава богу, не все женщины разъехались. Действительно, трудовая миграция из Украины огромна. Ну, вы знаете, ведь это вопрос к следственным органам Российской Федерации. Почему и каким образом, если действительно Тимошенко нанесла какой-то ущерб Российской Федерации, это дело не доведено до конца. Мы, как граждане Украины, хотели бы, чтобы все дела, если они возбуждены абсолютно по закону, против каких-либо украинских чиновников в любой из стран, были доведены до конца. Но, тем не менее, сейчас мы говорим о совершенно другом процессе. И независимо от того, как мы относимся к Тимошенко, безусловно, у Тимошенко было огромное количество политических просчетов. И до сих пор даже те люди, которые выходят в ее поддержку сейчас на улице Киева, критикуют ее за то, что ей не удалось договориться с Ющенко, за то, что развалилась эта коалиция, на которую их избиратели возлагали огромное количество надежд. Но, тем не менее, какое бы ни было ее поведение, либо любого человека раньше, несправедливый суд по отношению к каждому человеку является все равно несправедливым. Потому что это несправедливый институт. И то, о чем мы сейчас говорим, не столько о защите Тимошенко, сколько о том, чтобы в стране наконец-то начала действовать демократия, и суды, и другие институты власти, и разделение властей соответствовало европейским нормам. Вот и все.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Поскольку, к сожалению, демократическая власть сменилась на недемократическую, ясно, что новая власть сводит счеты и с Тимошенко. И процесс надуман. Причем даже такое впечатление, что подтолкнула к этому процессу российская власть, которая заключала договор с Тимошенко и сейчас использует ситуацию смены власти и подтолкнула своего соратника Януковича на вот такие вот действия, на этот незаконный политический процесс. То есть это все выеденного яйца не стоит, то, что происходит на Украине. Поэтому ошибки ошибками, но то, что этот процесс похож в какой-то степени даже на незаконный процесс над Ходорковским, совершенно ясно. И ясно, что новая власть хочет просто посадить за решетку Тимошенко, чего, конечно, нельзя допускать. Нельзя допускать, чтобы это был второй процесс, похожий на Ходорковского. На процесс Ходорковского. Спасибо.
Ну, я на самом деле согласен с Натальей. Хотел бы еще добавить, что в украинской экспертной среде, среди украинских журналистов, существует мнение, что, скажем так, многим российским политикам было бы выгодно, чтобы Тимошенко оказалась в тюрьме совершенно не потому, что они желают зла Тимошенко, или совершенно не потому, что они любят Януковича, а потому что, зная реакцию западных партнеров Украины на то, что Тимошенко может оказаться в тюрьме, реакция будет остро отрицательной. И те договора, которые Украина готовится подписать до конца этого года, и договор о зоне свободной торговли, и об ассоциации с Европейским Союзом, безусловно, не будут подписаны в такой ситуации, то, исходя из каких-то российских сценариев, Россия, которая хотела бы, чтобы Украина подписала таможенный договор с Россией и другими странами, которые подписали этот договор, была бы заинтересована в таком сценарии. Но, исходя из каких-то, скорее, экономических, геополитических интересов, а не исходя из того, что они что-то отрицательное чувствуют непосредственно к Тимошенко как к политику.
В ситуации, когда Россия заинтересована в такого рода ходе событий, возникает вопрос, а что думает украинское руководство, что она не понимает, что дальнейшие действия по отношению к Тимошенко, дальнейшие действия по сворачиванию свободы слова, они могут привести к таким фатальным последствиям. Ведь Виктор Янукович, он же не раз говорил, что для него это одна из главных целей.
Ну, вы знаете...
Я имею в виду сотрудничество с Европой, зона свободной торговли, да.
Для него, да, и для тех олигархов, которые его окружают, безусловно, так же. Но есть в его окружении и люди, которые... Так или иначе, ну, скажем, я бы не сказал, что они отстаивают, ну, они отстаивают свои интересы, но тесно сотрудничая с российскими спецслужбами и с многими российскими политиками, и для них такие вот провокации, которые бы отвернули Украину от Европы, были бы выгодны, и их влияние на Виктора Януковича достаточно сильно. Поэтому, мне кажется, они его подталкивают к таким ошибочным шагам, которые в итоге не были бы выгодны ни для Украины, ни для Европы, ни для России.
Сергей из Ленинграда. Здравствуйте, Сергей.
Из Ленинграда? Из Зеленограда.
Из Зеленограда, да. Какого, да, Ленинграда? Ленинграда нету уже лет 15. Как? 20.
Извините. Значит, этот, вот что я хотел сказать. Я, конечно, согласен с тем, что процесс по поводу Юленьки, это, конечно же, это политическая издевка. Это однозначно. У меня только вопрос. А сама-то Юлечка не имеет никакого отношения к формированию такого пошлого суда, как украинский? Вот так же, как Ходорковский, он что, разве не имеет отношения к формированию такого пошлого института, как суд, который над ним состоялся? То есть, как бы, каждый все получает по своим заслугам, вы так не считаете?
Ну, отчасти я согласен. Я не уверен, что Ходорковский мог, ну, наверное, как один из олигархов в российской олигархической системе, которая была построена при Ельцине, где не проводились какие-то реформы, какая-то доля ответственности его за это есть, но я бы не сказал, что это очень большая доля ответственности, в отличие от Тимошенко. Тимошенко была премьер-министром этой страны, она возглавляла одну из крупнейшую политическую фракцию в украинском парламенте. И многие ее критики, с моей точки зрения, справедливо обвиняют ее в том, что ни она, ни Виктор Ющенко, в то время ее политический союзник, не провели тех невозвратных реформ в обществе, которые действительно обеспечили бы независимость судов, которые бы сделали бы так, чтобы Украина не могла вернуться обратно, даже от тех небольших достижений, которые у нас были и в сфере свободы слова, и в каких-то других вещах. Конечно, ответственность Тимошенко за это есть. Но даже несмотря на то, что существует ее ответственность за это, мы как граждане не должны, тем не менее, желать, чтобы ее посадили по надуманному обвинению. Да? Мы, признавая эту ответственность, думаем, что будущие политики, даже те, которые сейчас у власти, представители сегодняшней правящей коалиции, должны понять, что вот несправедливое правосудие при следующей власти, если они его не реформируют, обернется против них же. И пример с Тимошенко самый яркий тому вот пример.
А они способны это понять вообще?
Эта власть, я думаю, нет. Но люди, которые придут к власти в будущем, молодые люди, студенты, молодежь, которые наблюдают за всеми этими процессами по телевидению, которые живут такое бурное время на Украине, конечно, способны. И они уже совсем другие. Поэтому есть огромная надежда на то, что им удастся построить все-таки другую Украину.
Ну, с другой стороны, один противоборствующий клан не сменяет другой. Не видно никакой особой молодежи с другими качествами, честно говоря. Вот станет Тимошенко президентом Украины, предположим. Разве она не захочет отправить Виктора Януковича туда же, где...
Знаете, у меня есть сама. Очень большая надежда, что она все-таки изменится. И что даже если такое желание возникнет, может быть, не у нее, а у генерального прокурора, который будет при ней, то все-таки эти люди будут руководствоваться какими-то законными основаниями. Знаете, у меня есть один приятель, который бывший депутат, он сотрудничал с Юлией Тимошенко, был депутатом в ее блоке. Сейчас он высокопоставленный чиновник и сотрудничает с Виктором Януковичем. Вот. И вот когда он еще был с Юлией Тимошенко, он говорил, что вот мы придем к власти и всех посадим, кого не нужно. И мне было страшно слышать эти слова от человека, который представлял демократическую фракцию. Сейчас он не смог это реализовать вовремя, перешел в другую фракцию. И вот эта власть...
Реализует его мечты.
Эта власть реализует его мечты. Вы знаете, мне кажется, что он сам уже разочарован в тех мечтах, которые были у него. Потому что не он это реализует, какие-то другие люди. Да? Вот. Поэтому вот Украина, на самом деле, очень положительно развивается. Сначала было сумасшедшее очарование в обществе Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. И все надеялись, что сейчас они придут к власти, и все вдруг само по себе поменяется, независимо от граждан.
Одни надеялись на одного, другие на другого.
Да. Потом те, кто в другая часть страны, которая голосовала против них, думала, что вот придет наш Виктор Янукович, и сейчас на востоке Украины мы прекрасно заживем, заговорим.
А вы имеете в виду Тимошенко и Ющенко?
Я имею в виду сначала Тимошенко и Ющенко. Виктор Янукович. Разочаровались одни, разочаровались другие. Теперь люди должны понять, что все все-таки от них зависит, и общество должно быть демократическим. Нельзя верить, а нужно требовать и контролировать власть, которая должна проводить реформы в понятном каком-то направлении. Других реформ, кроме как приведения украинского законодательства в соответствии с законодательством стран Европейского Союза, к сожалению, мы здесь в этой экономической ситуации провести не можем.
А может быть, общество как раз охватит апатия, когда нету никакого героя, никакого так сказать?
Общество может охватить апатия, но если это общество нищает на глазах, если экономика не развивается, пенсионная реформа сейчас повысит пенсионный возраст, зарплаты больше не становятся, страна, в принципе, может подойти к дефолту, то вот эти экономические ситуации пробудят общество от той апатии, в которой люди могли спокойно поразмышлять над тем, как же они жили до сих пор.
То есть, по большому счету, Украину ждут, по вашему мнению... Новые потрясения.
Мне кажется, да. Мне кажется, Украина будет ждать потрясения до тех пор, пока Украина, в принципе, не признает, что она должна быть демократической страной.
Ну, это же одно дело признать, другое дело...
Нет, сказать, ну пока мы сами, как граждане, этого не поймем, а мы уже к этому приближаемся, и произойдет это очень быстро. Говорят, в Украине 20 лет украинской независимости, Виталий. Говорят, Моисей возил евреев 40 лет, и поэтому украинцам
он
надо ходить тоже...
Он их по пустыне водил, а это цветущий сад,
кроме того, да? Что цветущий сад, это цветущий сад, где есть интернет, Фейсбук, открытое общество, огромное количество информации, и люди уже отличаются от тех, которые жили тогда при Моисее.
Поэтому, вот это думаю, и удивляет.
Думаю, да, все это произойдет всего. Гораздо быстрее.
Но в любом случае понятно, что сама возможность таких политических потрясений, причем нередко провоцируемых властью, потому что мы тут считали, что здесь будет тишь да гладь, а в результате вот видим сегодняшние, так сказать, митинги на Крещатике, и это уже спровоцированное много действия власти. Это уже говорит о том, что происходит такое реальное развитие политических процессов, и кому здесь интересно жить, это вот факт такой, согласитесь, Николай, это журналисты, потому что журналисты все время на острие событий, на острие каких-то процессов, и они могут реально быть оппонентами власти и помогать обществу встать на ноги в таких непростых условиях, в которых находится современная Украина. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был директор телевизионного канала ТВА Николай Княжицкий. Мы говорили о свободе слова в стране и о том, как будет развиваться ситуация на Украине дальше. Напомню, что после выпуска новостей, вот сейчас 14:07, «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком, «Стальные кузнечики промежуточной литературы». Это о первом номере журнала «Русская проза». И «Интеллигентская модель культуры заканчивается». Это беседа с президентом польского пен-центра Адамом Поморским. Вот такие темы в этом выпуске. А я прощаюсь с вами, программа Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго, господа. До новых встреч в эфире.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Борис Немцов стал невыездным?
Комментарии экспертов.
Чиновник Росавиации Сергей Извольский о лазерных хулиганах.
Право автора.
Юрий Васильев, Белоруссия. Оттепель после войны.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.